слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа из цикла «Открытый урок», на котором мы обсудим мультимедийный проект по божественной комедии Данте Алигьери. Его на фестивале «Золотая осень» в Московском доме композиторов представляли музыканты из Римской Эдисон-студии. В основе проекта первый в итальянской истории полнометражный художественный фильм «Инферно», который снимался на протяжении 3 лет и впервые был показан в 1911 году. Впрочем, грандиозное произведение немого кинематографа со спецэффектами и многочисленной массовкой демонстрирует эстетику и века предшествующего. При создании сцен и образов режиссеры Франческо Бертолини и Адольфо Падовано использовали иллюстрации Гюстава Доре, французского художника XIX века. И вот теперь, в 21-м столетии, музыканты Эдисон-студия решили оживить немых персонажей, которых в преисподней встречает герой божественной комедии. Удалось ли воплотить эту идею в реальность и погрузить современных зрителей в атмосферу дантовского ада, а также о том, какое наказание самое страшное и почему написанный в XIV веке текст остается актуальным по нынешний день, мы поговорим с музыкантами Фабио Чифарелло Чарди, Алессандро Чиприани, Мауро Карди, Луиджи Чикарелли, московским композитором Владимиром Тарнопольским, директором Итальянского института культуры Адриано Дель Аста, учителем литературы лицея Воробьёвы горы Евгений Абелюк и ее учениками. Те, кто хочет получить более полное представление о предмете нашего разговора, могут найти кадры из фильма и видеоверсию обсуждения на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Свободные посещения» и на странице «Классного часа». Тем же, кто довольствуется радио, я предлагаю подслушать фрагмент электроакустической композиции, которую прямо на глазах у зрителей создавали итальянские музыканты.
Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще, но благо в нем обретшено всегда, скажу про все, что видел в этой чаще.
Музыкальный аккомпанемент сочинили итальянские музыканты к фильму Франческо Бертолини и Адольфо Падовано «Инферно». Московская премьера проекта состоялась благодаря поддержке Итальянского института культуры. Слово его директору Адриано Дель Аста.
Это уникальный фильм, потому что это начало истории кино, конечно, не мой, только что реставрировали. Конечно, музыки – это совсем новые музыки, и фильм – это первая часть божественной комедии Данте. И я хотел сразу узнать от вас, если вы читали Данте, какие у вас впечатления по поводу текста и по поводу фильма?
Я читала Данте, и, на мой взгляд, текст написан гениально, очень легко читается, очень легко воспринимается.
Алла Аюпова.
Фильм сделан немного не так, как представляется, когда читаешь текст, но все равно замечательно, тем более для тех времен, как вообще можно было добиться таких спецэффектов в то время, почти век назад.
Да, я тоже читала Данте, но мне кажется, что мы читали его еще в очень раннем возрасте, то есть мы брали это произведение в 6 классе.
Соня Кулик.
Мне кажется, что это было немного преждевременно, и как раз вот сейчас наступает тот возраст, когда можно и нужно его проходить. Вообще, когда я читала произведение, может быть, уже ну, в нашем мире и с нашей действительностью, у меня это все было немного ярче в голове, да, сцены были... если так можно сказать, жестче. Но тут мне очень понравился фильм, да, он производит вот такое впечатление, которое нельзя вставить в обычные рамки, нравится или не нравится, это какие-то отдельные слова. И я очень рада, что я посмотрела его именно сейчас и перечитала Данте. То есть мне кажется, что сейчас тот самый момент, когда это надо было сделать.
Вздохи, плач и исступленный крик во тьме беззвездной были так велики, что поначалу я в слезах паник. Обрывки всех наречий, ропот, дикие слова, в которых боль и гнев, и страх, плесканье рук, и жалобы, и всклики сливались в гул. Без времени, в веках, кружащийся во мгле неозаренной, как бурным вихрем возмущенный прах.
Все-таки, наверное, в какой-то момент фильм воспринимался как фильм ужасов или нет?
Евгения Абелюк, учитель литературы лицея Воробьёвы горы.
Если да, то, может быть, хотелось в какой-то момент даже бежать, не знаю. Или если это воспринимался, этот фильм, как фильм ужасов, может быть, в какой-то момент было смешно, потому что тогда этот фильм ужасов немножко примитивный, он слишком давно снят.
Ну, я хотела бы сказать то, что в наше время мы все, можно сказать, избалованы фильмами ужасов, и нас сложно удивить, и старые фильмы поражают нас тем, что они эмоциональны. Страх, он больше как ужас, как на уровне эмоций, а не на уровне картинки, не на уровне тошнотворности и каких-то противных моментов. Поэтому в каком-то смысле он даже куда более сильный и более мощный, как фильм ужасов. Но я бы сказала то, что его можно отнести к какому-то отдельному жанру, который более психологически воздействует на человека, чем фильм ужасов. Если говорить о современных хоррорах, то они более плоские и не воспринимаются нами уже как фильм ужасов. А здесь что-то более древнее и что-то более прочное, и что может задеть каждого. Например, для меня я не воспринимала его как фильм ужасов, а как драму. Драму человека и драму духа и религии, драму понятий. Не как фильм, которого возникало у меня желание испугаться. То есть больше было интереса, чем страха.
Но действительно, многие кадры из этого фильма казались смешными, ну, на первый взгляд, потому что в 2011 году вряд ли можно было изобразить Цербера иначе, более реалистично. И вот я слышу смешки про Люцифера. Вообще он выглядел довольно смешно по мне.
Саша Беркум.
Но я старался отстраниться от этих смешков, потому что старался воспринимать эту картину абсолютно серьезно, не как ужастик. Хотя мое внутреннее подсознание максимально меня пыталось подтолкнуть на то, чтобы воспринимать это как ужастик. Но вот я хочу сказать по поводу именно музыки. Потому что я проделал такой эксперимент. Я попробовал закрыть глаза и послушать. Просто послушать. И вы знаете, я закрытыми глазами видел экран. Я видел, что там происходило. Оно само приходило мне в голову, и я как будто начал засыпать и быть уже в этом аду. И мне становилось, правда, страшно. Я пытался открыть глаза и смотреть на картинку с максимальной сосредоточенностью, чтобы не было страшно, чтобы я не заснул в этом страшном сне и не остался там навсегда. очень хорошо удалось показать и дать услышать мне, что вы хотели сказать или что хотел сказать Данте. Хотя нет, я сказал неправильно. В общем, вы хорошо воспроизвели ад. Я хочу сказать вам спасибо. Я почувствовал все, что мог бы почувствовать. Я не хочу туда. В общем, в некотором смысле я воспринял это как ужастик, на это толкало меня мое подсознание. Но если говорить о современных ужастиках, то лично я вижу два вида. Есть ужастики, которым испытываешь отвращение, которые показывают страшные вещи, страшные тела, в общем, извиняюсь, мясо и все такое. А есть ужастики, которые нагнетают, которые держат вас в психологическом таком состоянии, когда вам страшно, вы ждете, что вот что-то произойдет. Вы чувствуете, и вот если сравнивать с ужастиком, то это скорее второй вариант, такая психологическая, когда вас нагнетает, на вас давит, и вы сидите и ждете, пока с вами что-то произойдет.
А мне показалось, что как раз вот ужас наступает тогда, когда ты видишь эти достаточно примитивные формы и понимаешь, насколько они реалистичны в своем вот этом кошмаре. Да, вот эта вот простота, она как раз становится очень эмоционально вдруг, да, вроде бы ни из чего.
Современных ужастиков очень сложно воспринимать то, что показывали, как реальное.
Ну, может быть, как раз от простого, да, что вот страх, он на самом деле не такой красочный, не такой яркий, а он так прост, что вот человек может быть обнаженным в камнях, и это уже кошмар.
Но тогда скорее это уже отходило от музыки, нежели от визуального эффекта. Когда в симбиозе вот этот Цербер и страшные стоны, которые издавались, действительно наводили ужас. А не один Цербер, который без музыки, я думаю, совершенно выглядел абсолютно бы нелепо и смешно. Но вот, вот просто если увидеть и не думать, что это Данте, вот отдельно вырезать этот кадр и показать, то это выглядело довольно бы забавно, я думаю.
Ну, как так можно говорить, если ты сможешь целиком фильм? Так про любой фильм можно сказать, что если вырезать кусок и показать, то он будет выглядеть нелепо. Нет, но я хочу сказать то, что для меня, например, было смешно, когда люди превращаются в змей, а потом обратно. Ну, то есть это так нелепо выглядит, но благодаря свету, который вдруг становится красным, ты понимаешь, что это совершенно не смешно, и что они совершили какой-то грех и находятся в аду. Даже, не знаю, не благодаря музыке, может, всегда, а благодаря самому фильму, смех заканчивается, и начинается кошмар и ужас.
Мы согласны, что, конечно же, если взять какие-то отдельные фрагменты фильма, не только Цербера, но и то, как, например, Данте движется, это внушает смех. Но, так сказать, в целом, конечно, это не так. Только целиком это может произвести впечатление.
Алессандро Циприани.
И вот один эффект, который действительно есть у этого фильма, и который мы педалировали в нашей музыке, это ощущение. Ощущение того, что ты все ниже и ниже опускаешься относительно уровня поверхности.
Обычные фильмы ужасов, которые делают в современности, заставляют испытывать страх, бояться, оборачиваться, может, кто-то рядом стоит. А вот этот фильм, когда его смотришь, сначала не воспринимаешь всерьез, а вот бывают моменты, еще музыка так нагнетает, ты чувствуешь внутри что-то такое необъятное, неприятное, ракочущее.
Данте проходит в школе в Италии. Если он в школьной программе, это обязательно надо прочитать, всего прочитать.
Конечно, Данте надо прочитать. Сейчас я думаю, что не в полном виде. Потому что, когда я был в лицее, мы читали частично ад, потом чуть-чуть чистилицы и почти ничего, даже если было в программе «Рай». Сейчас, я думаю, чуть-чуть меньше, но, конечно, читается. Тем более, что Данте – это отец итальянского языка и итальянской поэзии, конечно.
Кто-то помнит свои первые впечатления от Данте? Может быть, это было детство? Что вы думали, и был ли это странный текст для подростка лет 15 назад?
For me it was very, very...
Луиджи Чикарелли.
Для меня было очень скучно, когда в школе. Но теперь для меня это большой итальянский праздник.
big Italian poet.
Может быть, кто-то из вас помнит, потому что Данте, ну, достаточно сложная судьба, и его изгнали из Флоренции, и приговаривали и к сожжению, его можно было считать изменником. Если вы помните, как изучается биография Данте? Он патриот?
Но Италии не существовало тогда как таковой, поэтому нас учат его рассматривать как фигуру, которая боролась с властью. В мое время в школе таким вещам не учили.
Это был Алессандро Чиприани. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать синтез времен и искусств на материале мультимедийного проекта по божественной комедии «Данте». Мои собеседники – московские школьники и итальянские музыканты.
Я бы немножко поспорил с Аллой насчет того, что текст читается легко. Для меня это не очень легко, честно говоря, читается. Но, честно говоря, я считаю, то, что подобных людей, как Данте, нужно читать в оригинале. К сожалению, я не знаю итальянского языка и не могу ничего с этим поделать. Но уж если говорить о самом произведении Данте, то тут есть о чем поспорить и о чем поговорить, но мы же собрались ради фильма, правда? Конечно, фильм и само произведение были созданы с разницей века. И то, что говорить, насколько автор угадал или не угадал, еще учесть при том, то, что прошли 100 лет, можно сказать, между тем, как был создан сам фильм и произошла его реформация, то, допустим, для моего восприятия тяжело воспринимать даже с наложенной музыкой этот фильм, а уж само произведение было воспринимать еще тяжелее, чтобы понять его полностью суть, потому что надо уже, можно сказать, копаться в истории и в мировоззрении людей того времени, чтобы понять, что хотел сказать Данте и о чем вообще эта комедия, а потом уже идти к самому фильму.
Мне поразила какая-то такая маленькая деталь, но она связана с литературой, то, что когда ты читаешь произведение Данте «Ад», то там он говорит от первого лица «я».
Аня Дзитком.
Но я не понимаю, почему потом в фильме, когда идут просто объяснения, что будет дальше происходить, почему говорит «Данте идет в ад», «Данте делает то-то», «Данте делает то-то». Как бы не бывает никогда так, что, ну, как я думаю, что писатель просто себя показывает в своем произведении. И, наверное, это скорее не ответ, а вопрос, но просто я не понимаю, почему в фильме Данте просто присутствует, как будто он ходил в ад. Непонятно мне это.
Я хотела бы согласиться с Александром, то, что Данте нельзя назвать достаточно легким писателем, поэтом, и сама божественная комедия, она какая-то личная, можно сказать, интимная.
Арина Ефанова.
Как будто путешествие в себя, а не в ад. И от первого лица, потому что человек как бы проходит это. Мне всегда было интересно то, что вначале сам Данте, он сочувствовал, он действительно был более эмоциональным и чувствительным к тому, что он видел. Когда в конце произведения он становился таким терпимым, и мне кажется, это то, что как бы перерождение, взросление, какая-то эволюция человека в духовном смысле. И для меня Данте тоже был шагом к чему-то новому, каким-то даже, можно сказать, шагом в религиозном плане, в том, что что-то пошатнул, что-то укрепил, создал какие-то новые принципы, и сам фильм, он показал мне то, что я видела у себя в голове. Я считаю то, что каждый видел то, что он видел, когда читал.
Ну, я согласен вот с теми, вот с молодым человеком, с вами, что, даже, может быть, больше с вами. Этот фильм чрезвычайно сложный продукт.
Владимир Тернопольский, композитор.
Я думаю, что он доставляет колоссальное удовольствие, такое эстетическое, но очень немногим людям. Потому что для того, чтобы понять, как-то оценить, прочувствовать этот фильм, нужно проделать такой вот дантовский путь с Вергилием. Дело в том, что ведь в этой продукции одновременно сочетаются и сталкиваются совершенно различные пласты культуры, разных культур и разных эпох. Да? 13 век Данте, причем сам Данте, это пограничное такое явление, это конец как бы средневековья, начало Возрождения, да, вот его картина мира, она абсолютно средневековая, а его даже вот эти конкретные эпизоды, они абсолютно уже там ренессансные, да, Франческо, она вряд ли могла быть в средневековье такая, рассказ Франческо, да, что-нибудь такое.
начал так. Узнал ли кто-нибудь, какая нега и мечта какая их привела на этот горький путь? Потом к умолкшему слово обращаясь, сказал: «Франческо, жалобе твоей я со слезами внемлю, сострадая. Но расскажи, меж вздохов нежных дней, что было вам любовной наукой, раскрывшей слуху тайный зов страстей? И мне она».
Тот страждет высшей мукой, кто радостно и помнит времена в несчастье, твоего ж тому порукой. Но если знать, до первого зерна злосчастную любовь, ты полон жажды, слова и слезы расточу сполна. В досужий час читали мы однажды о Ланчелоте сладостный рассказ. Одни мы были, был беспечен каждый. Над книгой взоры встретились не раз, и мы бледнели с тайным содроганием. Но дальше повесть победила нас. Чуть мы прочли о том, как он лапзанием прильнул к улыбке дорогого рта, тот, с кем навек я скован терзанием, поцеловал, дрожа мои уста, и книга стала нашим Голиотом. Никто из нас не дочитал листа.
Дух говорил томимый страшным гнетом, другой рыдал, и мука их сердец мое чело покрыло смертным потом, и я упал, как падает мертвец.
Второе, значит, гравюры Доре. Третье, фильм 1911 года, когда еще, собственно, киноязык только-только формировался. Да, вы помните, когда на первом кинокадре братья Люмьер, когда проехал там, прибывал на вокзал паровоз, люди просто разбегались в зрительном зале, потому что они это воспринимали, ну, страшно буквально, да, у них не было такого условного и отстраненного восприятия, как у нас сегодня. Значит, вот уже три эпохи, и, наконец, последний пласт этого продукта, так сказать, культуры, да, это вот сегодняшняя музыка. И тут тоже нужно различать две стороны. Одна эстетическая, насколько подходит, не подходит, сочетается, не сочетается, конфликтует с каким из пластов эта музыка. И второй аспект очень интересный, как это сделано. Да? На сцене не было ни одного музыкального инструмента. Стояли там Apple и, так сказать, Mac'и, и что-то на них извлекали, и микрофоны. Вот я предлагаю вот эти, сколько там пластов, значит, сам Данте, который поливалентный такой, Доре, фильм 11-го года, и, собственно, музыкальное сопровождение, в нем тоже две стороны. Вот это надо обсуждать. Не понимая вот этого вот и ожидая какой-то гармонии, даже если кому-то понравился фильм, мне кажется, вам понравилось не то. Конечно, это, все эти пласты, они стилистические, не просто контрастные, они кричаще не сочетаются друг с другом. Тем более с точки зрения нашего сегодняшнего опыта, да, мы бы, наверное, вот первое, что приходит в голову, как иллюстрировать Данте сегодня, ну, наверное, мы имеем опыт там фильмов ужасов, да, и, конечно, некоторые вот эти картинки 1911 года, они кажутся наивными, но и вообще... Собственно, киноязыка-то почти нет. Вы обратили внимание, строение? Почти нет монтажа. Монтажа вообще почти нет. Буквально там 2, 3, 4, может быть, кадры, собственно, связанные с монтажем. Монтажа нет. Это просто ожившие картинки. Дальше, сама игра актеров, ну, она явно тоже идет от театра, да, она преувеличена, жестикулирована, тем более это еще было немое кино, театрально. То есть я хочу только сказать, что вот то, что мы сегодня видели, это исключительно сложное явление, которое страшно сложно понять. Для этого надо в голове и вообще в себе уже как-то, ну, как вам сказать, ассимилировать вот все эти культурные пласты и чувствовать биение их друг с другом. Вот мне кажется, тогда можно получать какое-то эстетическое удовольствие.
Я хочу сказать, что мне как раз показалось, что все эти пласты очень здорово сошлись, и в этом как раз удивительная вещь. Это похоже, и учитывая, что у Данте ад, он имеет отношение к литературе простонародной, связанной с какими-то сатирическими с этими вещами, они не очень прочитываются сейчас, да, но тем не менее, когда это писалось, это было так, это перекликалось с вещами простонародными, шутливыми и не всегда приличными.
А вот композиторы, музыканты, которые сегодня делали музыку к этому фильму, по-моему, совершенно удивительную. Я абсолютно поражена тем, как это сделано. Что звучало в их сознании, как их время, как, может быть, 20 век звучало в их сознании, когда они эту музыку строили? Вот, мне кажется, говорить о перекличке времен стоит, имея в виду эти образы и эти цели.
Следует учесть, что здесь, в этом фильме, представлены три различные эпохи. Это эпоха Данте, это эпоха создания фильма и наше время. И, скажем, когда речь шла об эпохе Данте, то мы использовали фрагменты музыки того времени. Когда мы работали над фильмом, то этот фильм представляет собой транскрипцию огромного бесподобного шедевра. То, что решил сделать режиссер, это сжать до одного часа всю поэму Данте. И идея времени, которая представлена в фильме, она не совпадает с дантовской идеей времени.
Фабио Чифарелла Чарди.
Говоря в общем и целом, время в фильме, оно очень короткое. Да, сами сцены, да. И работая над фильмом, мы ставили себе задачу интерпретации не только дантовской идеи, но также идеи того, как режиссер ставил Данте. Некоторые сцены оказались настолько короткими, что мы были вынуждены прибавить туда еще какие-то звуки для того, чтобы зрителю было понятно, что там происходит. Мы решили не следовать своей музыке монтажным склейкам, а создать сплошной звуковой поток, потому что многие сцены очень-очень короткие. И нашим исходным пунктом было взаимодействие с формой Данте, формой фильма и формой нашей музыки. И все эти три формы далеко не всегда хорошо подходят друг другу непосредственно. Иногда способ, которым работает режиссер в некоторых сценах, кажется комичным. Потому что само по себе сочинение Данте гораздо более важно и интересно, нежели кинокартина. И мы попытались закрыть некий зазор, который существует между фильмом 1911 года и дантовской поэмой. Мы попытались восстановить какие-то ощущения, которые были там пропущены. Непонятно, увенчалась ли наша попытка успехом, но мы, во всяком случае, старались сделать это. Главное, что дает эта картина,
Маура Карди.
Это она сохраняет то ощущение пути, которое есть в поэме Данте, о чем мы говорили с господином директором итальянского культурного центра. И вот это ощущение, тем не менее, здесь, в этой картине есть, потому что на чтение и тем более на понимание поэмы Данте уходит очень много времени, а здесь все происходит всего за один час.
Да, мне кажется, что это очень важно, потому что мы забываем об этом. Мы читаем, например, только «Ад», но «Божественная комедия» — это, если можно так сказать, это символ пути, пути человека, пути от лжи к истине, от безобразия к красоте. Это наш путь. Вот почему, например, я думаю, что и сегодня наши молодые поколения могут читать и понимать сразу, в чем дело, мне кажется. Не знаю, если вы согласны или нет.
Это был директор Итальянского института культуры Адриано Дель Аста. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Открытый урок по Данте сегодня проводят итальянские музыканты Фабио Чифарелла Чарди, Алессандро Чиприани, Маура Карди и Луиджи Чикарелли.
Я должен еще, тем не менее, сказать об одном очень важном факте, что мы имеем дело здесь с текстом Данте, но текст Данте очень многолик, потому что здесь слышен не только его голос, но голос огромного количества персонажей. Сам Данте в фильме не говорит, но говорят все его персонажи, и то же самое происходит в фильме. Я уже говорил здесь о том, что есть три времени. Одно – это время Данте, другое – время фильма, и третье – это время наше, в котором, так сказать, происходит эта музыка. Но есть еще и четвертое время – это время визуализации. Визуализация поэмы Данте основана не на идеях режиссера, но она очень в значительной степени вдохновлена Гюставом Доре, который жил в XIX веке и создал гравюры, иллюстрации, выдающиеся гравюры, иллюстрации к «Божественной комедии». И дух визуальной репрезентации Данте – это дух XIX века.
Насколько я помню, Гюстав Доре пытался сделать иллюстрации к Данте. Он был очень маленьким. Да? Ну, он действительно рано стал художником, но тем не менее, там ему около 10 лет было. Да? Потом он вернулся к этому. А как вы думаете, почему эта идея может быть интересна всем? Да, это идея наказания, и в каком-то возрасте это становится очень важно для человека. Что такое наказание, и может ли оно быть потом, а не сейчас? Потому что в постановке здесь тоже это есть. Есть страдания при жизни, да, когда наказание, мы видим в тюрьме, там уже вроде как бы что-то совершается, но потом все равно человек попадает в ад, и там возобновляется его страдание, да, то есть не земное, но уже в той ипостаси. Вот это вот накажут, если не узнает, кто накажет.
Я бы сказал пару слов по этому поводу, но как минимум это касается именно религии человека, потому что если человек, допустим, не верит в Бога, то для него загробной жизни не существует, и наказания потом не будет. И понятие наказания для человека приходит даже в раннем возрасте на уровне инстинктов. Другое дело то, что позже на уровне морали приходит другое наказание в виде совести. Я думаю, то, что совесть – это гораздо хуже наказание, чем тюрьма или что-либо, потому что есть люди верующие, для которых боятся, допустим, там, ада или рая, и поэтому стараются вести себя хорошо, просто из-за этого, а не из-за того, что их гложет совесть. А есть люди, которые не веруют в Бога, но при этом ведут себя правильно и по законам тем же и христианским, и любой другой религии. Совесть, она выходит из морали, выходит, то есть человек, он растет душевно. Я не связываю это с религией. То есть, если человек не верит в Бога, он растет, и растет его мышление, осознание мира, его философия жизни. И вместе с этим растет его, растет его мораль, растет его алгоритмы поведения. И вместе с этим, это все существует в некотором отношении между моралью и совестью, и умственным развитием, и так далее.
Я правильно поняла, что самое большое наказание – это то, каким себя сам человек наказывает?
Да.
Не так дыряв утратил дно ушат, как здесь нутро. У одного зияло от самых губ до туда, где смердят. Копна кишок между колен свисала, виднелось сердце с мерзостной мошной, где съеденное переходит в кало. Несчастный, взглядом встретившись со мной, разверз руками грудь, от крови влажен, и молвил так: «Смотри на образ мой, смотри, как Магомед обезображен. Передо мной стеня идет Али, ему весь череп надвое рассажен, и все, кто здесь и рядом, и вдали, виновны были в распрях и раздорах среди живых, и вот их рассекли».
We have a question. What was your, if somebody wants to answer to this, what was your feeling during the movie, and how do you relate this feeling with the feeling of reading Dante's work?
Вы спрашивали про то, какие чувства у нас были в тот момент, когда мы смотрели фильм. И я смогу сказать честно, что не все мне понравилось, потому что что-то смотреть очень тяжело. И я думаю, это тяжело было смотреть. И не то, что я сейчас в 21 веке, а также и в начале 20-го, например, когда человек показывает большой план для человека, и он жует другого. Не знаю, это так сложно это воспринимать. Просто очень тяжело. Понимаешь, что это ад. Вот правда. Какие-то таких тяжелых контрастах, ты понимаешь, что это оно. И еще я хотела сказать одно. Вы говорили, что нет монтажа почти. По-моему, он есть. Потому что там, например, когда показывают титанов, великанов, по сравнению с людьми, да, вот это видно, великая работа. Или вот даже монтаж, когда человек ест другого, там тоже великий монтаж. Да, да, вот это, поэтому я не считаю, что нет монтажа.
Я бы тоже хотела сказать, что мне было тяжело действительно смотреть этот фильм. Но при этом, если мы знаем, в какое время он снимался, то я считаю, что это действительно великая работа. И с точки зрения людей того времени, это действительно какое-то достижение. И музыка, которая сопровождала этот фильм, для нас, мне кажется, она сделала его более доступным. Действительно, вы говорили, что некоторые сцены очень короткие для восприятия, и то, что после этого мы слышали какую-то музыку, помогало нам больше, наверное, прочувствовать то, что происходит.
А еще, простите, вы говорили, что это путь. Смотрите, что в этом фильме хорошо воплощен очень путь. Вот. И я хочу сказать, что когда ты смотришь, ты сам проходишь этот путь. Это тяжелый для тебя испытание просто посмотреть этот фильм, потому что он правда тяжелый. И вот как бы ты проходишь это все вместе с героем, я думаю, что...
Я согласна со всеми, что фильм смотреть довольно тяжело, но если говорить о музыке, то поначалу даже не замечаю, что музыка наложена в наше время. Она так сливается с фильмом и подходит. Очень легко воспринимать ее как должное к этому фильму. И даже не чувствуется, что фильм не мой.
У меня еще такой вопрос. Телесные муки испытывают души в виде тел. Я хочу вернуться к наказанию, да, потому что наказание за каждый грех разное. И надо вам сказать, что в православной традиции это тоже есть. В апокрифах за разные грехи разные наказания, да, такая традиция. Вот вас это как-то не смущает?
Ну, наверное, скажу что-то ужасное, но это вообще Данте сделал меня атеисткой. Как бы это ужасно не показалось, но для меня... Показалось это настолько неправильным, что люди за что-то не вполне такое и страшное страдали в аду, что мне показалось, ну, зачем мне верить в Бога, если он может сделать с людьми такое. Поэтому лично вот как-то какая-то даже неприязнь была уже к справедливости. Мне хотелось сказать, ну, помогите людям, почему бы их не спасти? Их грех не так уж и страшен.
Я не открою секрет, их спасли, это сделал Иисус. Да, кто-то еще про наказание, вот что страшнее?
Так невозможно же выбрать, какая мука страшнее. Душевные муки, конечно, раздирают, но и физические выносить вечно тоже не вариант. Так что лучше бы всем вообще обойтись без ада.
Мне очень приятно, что вот вы не понимаете такого, в принципе, простого вопроса. Мне кажется, это просто замечательно. А вот мы сейчас находимся в Союзе композиторов. Вот в этом зале лет даже там 30 назад, 20 назад, 25 назад проходили, в общем, разные такие странные вещи. Тут были собрания Союза композиторов. И вот те композиторы, которые лет 30 назад писали партийные коммунистические песни и, значит, обслуживали концерты съездов партии и так далее, после 91-го года стали писать на те же мелодии, грубо говоря, религиозные какие-то сочинения, и, значит, раньше называлось там приветствие, там, кантата к юбилею партии, теперь называется всеночные или мессы или что-нибудь такое. Вот мне кажется, как раз вот на уровне этих людей действует принцип наказания и поощрения. Мне кажется, что это принцип такой собаки Павлова. И основой нашей морали не может быть вот такое простое наказание и поощрение. Это какая-то, я не знаю, наверное, великие люди, великие философы дают свой ответ на этот вопрос. Ну, в принципе, Кант, по-моему, замечательно сказал, да, что звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Основа этого закона, я не знаю, какая, возможно, может быть, я не специалист, наверное, на каком-то этапе религия формирует основы морали, в том числе и атеистической, да? Не обязательно, кстати, христианство, скажем, в античном мире была своя мораль, тоже достаточно. Мне кажется, что вот это не должно быть принципом решения своего поведения, будет мне наказание или нет.
Владимир Тарнопольский, композитор.
Мораль – это нечто более глубокое, оно где-то сидит, оно биологически сидит в каждой нашей клетке. И, опять же, я считаю, что это последнее, что может быть. Руководствоваться принципом, будет ли наказание или нет. Кроме того, очень многие поступки, они такие амбивалентные. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вот это, опять же, вернусь сюда, этот самый рассказ Франчески. Это хорошо или плохо? Я не знаю. У вас есть ответ? Не знаю. Так что жизнь, она гораздо более сложная, и я боюсь, что как раз у нас в стране руководствуется принципом вот церковная современная жизнь, и не только церковная. Вот принцип наказания и поощрения. И, кроме того, обратите внимание, у нас довольно строгие меры наказания. Там, скажем, в Германии ты можешь ездить, выпив, там, не знаю сколько, две пинты пива, да, а у нас вроде бы нельзя. у нас происходит на дорогах, понятно что, да? У нас довольно строгие наказания там за, я не знаю, коррупцию. И что? Кроме того, я могу сказать, что, на мой взгляд, очень такое нравственное поколение итальянских художников 60-х, послевоенного времени, я не знаю, если перечислять композиторов, почти все, Нонно, Берио, они все были... Они даже были членами коммунистической партии, да? Это были исключительно нравственные люди там. А некоторые были религиозные, они были не менее нравственные. Мне кажется, что это не вопрос наказания или получения бутерброда бесплатного при коммунизме. Это какая-то другое.
Еще в плане наказания очень часто говорят, что если ты что-то совершишь, то тебя накажет Бог. Это неправда, потому что Бог никогда не сделает тебе ничего плохого. Он может тебя просто на чему-то научить, поставить на путь истины, но ты сам всегда виноват в том, что произойдет дальше. Не знаю, я верю в церковь духовную и в церковь Бога, а не в церковь, ну, сейчас, которая существует.
Я хочу вам сказать то, что не все священнослужители чисты на дух. Далеко не все. Более чем далеко не все. Просто дело в том, что у каждого человека своя точка зрения. Может быть, некоторые считают то, что это они предали Бога, им гореть в аду, и пусть они сидят всю жизнь. И они думают так не потому, что они злые люди, а потому, что у них такая точка зрения. Хотя это тоже спорный вопрос морали и того же наказания. Но есть люди-священнослужители, которые сами нечисты на дух. И если вы говорите о православии, что православный человек может общаться с Богом только через, ну, условно, через священника, то вы представляете, если священник нечист, а вы придете к нему общаться с Богом. Но это вопрос религии.
We must remember that Dante and also...
Ну, вы сами видели, что Данте поместил аж целых двух пап непосредственно в ад, потому что он тоже сомневался в их моральной чистоте. Ну, там, где были люди вверх ногами, и он думал, что он обращается к одному, а тот ему говорит, нет, это другой, потому что он не видит, он же головой в земле. Так что мораль действительно не обязательно является непосредственно связанной с религией.
Это был Фабио Чифарелла Чарди. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать синтез времен и искусств на материале мультимедийного проекта по божественной комедии «Данте». Мои собеседники – московские школьники и итальянские музыканты.
Я просто хотела еще сказать, что, как мы говорим о том, что в начале 20 века режиссеры и монтажеры делали все возможное, что от них зависело, да, то есть это было произведение искусства в то время, то есть сейчас, мне кажется, музыка является тоже воплощением того самого большого, что мы сейчас можем сделать с помощью в наше время компьютерных технологий и вообще наших возможностей. То есть мне кажется, тут тоже люди выкладывались на всю свою силу.
Мне, наоборот, показалось, что музыка, ну, как бы, с одной стороны, совершенно не соответствует фильму. Потому что, ну, для Аллы она сливалась, но для меня она как раз была таким связывающим фильма и современной реальности.
насколько голоса, те, которые звучали и которые вы имитировали, насколько они соответствуют вашему представлению о потусторонней жизни?
Yes, of course, but...
Да, конечно, но не только это. Голоса очень отличаются друг от друга, потому что мы используем голоса и для того, чтобы выражать какие-то ощущения, вот как вот в этом случае.
To express the feeling of... Yeah. Like this. The feeling of the people.
Для того, чтобы понять, выразить чувство людей в аду. А иногда мы вкладываем, соответственно, персонажам те слова, которые написаны Данте, его непосредственный текст, и смешиваем там с этими эмоциями.
In silent movies, like «О тоско ке пер ла читта дель фоко виво». Like this. It's a way to,
это как раз вот тот способ, с помощью которого мы заполняем существенный провал между фильмом и поэмой, да, поскольку у нас есть титры, но в этих титрах написан только текст, но отнюдь не эмоции, с которыми он произносится. И вот таким образом у нас получается, как выглядит ваша партитура в графическом выражении. Это наш собственный ад. Потому что очень сложно, во-первых, нотировать партитуру того, что мы делаем, во-вторых, очень сложно сыграть каждый раз все то же самое при следующих повторениях. Мы помним про традицию топеров, в искусстве которых в сопровождении моих фильмов очень важную роль играла импровизация. И у нас есть определенный процент импровизации в том, что мы делаем тоже. Это вот одна из причин того, почему мы сделали DVD-вариант, потому что нам нужно было зафиксировать все-таки какую-то более-менее твердую версию. И, конечно, ну, как в случае со всякой партитурой, для чего она делается? Для того, чтобы могли сыграть другие. И когда мы задавались себе вопросом, а вот возможно ли это? Ну, конечно, да, несмотря на то, что вообще выразить с помощью знаков то, что мы делаем, очень и очень тяжело. Но мы можем научить вас всему тому, что мы делаем, да, для того, чтобы вы сами могли бы сделать такую картину. И почему бы нам не поработать над озвучанием немой картины здесь, в Москве?
If you want.
Я бы хотела сказать, что сейчас в наше время, почему мне показался этот фильм очень необычным, потому что сейчас, когда мы видим, что фильм является достоянием какого-то времени, и он является шедевром, пытаются не продвигать его вновь, а делать на него какие-то ремейки и переделывать его, чтобы то самое начало его задвинуть и убрать вообще от человечества и показать что-то новое, да, добавить каких-то спецэффектов. Поэтому я считаю, что этот фильм гениален потому, что вы не переделывали его, а добавили к нему свою музыку и оставили то самое начало, которое было век назад, и просто добавили к нему наше время.
Меня поразило в этом фильме, знаете что? Меня поразило то, как сценография этого фильма выглядит иногда как почти цитата из фильма «Феллини». И Феллини, я так понимаю, не видел этого фильма. Феллини didn't see this film, this movie. No. Это поразительно. Просто много, a lot of scenes, yes and no?
Maybe is some little part.
Some, yes.
Maybe.
There are also two versions of this movie.
Есть такой пример из знаменитой, да, что как только другой режиссер узнал о том, что Падаван и Бертолани собираются делать это кино, он немедленно начал снимать свое, такое же. И оно сохранилось. Но при этом мы не могли его найти. Единственное, что мы знаем, что одна из версий этого фильма, одна из копий находится в Ватикане. Но это всего лишь двухчастевая картина, 20 минут, и это как бы другая версия, где люди не голые, вот, а они все в подштанниках. Да, но нам, конечно, так сказать, больше реалистическую версию хотелось.
Мне, например, страшно было и интересно. Почему в 1911 году, когда киноязык действительно только складывается, в Италии берут такой сложный материал, эпический материал, и замахнуться на такой материал чрезвычайно трудно. Мы себе представляем наше немое кино. В общем, мы все-таки аналогов такого рода не знаем. Это во-первых. Значит, вот как эпоха 1911 года, все-таки мне интересно еще тоже, что она определяет вот в этом выборе. И еще один вопрос меня все время мучает и мучил, пока я смотрела фильм. Ведь сцены очень жестко отбирались. Понятно, сделать часовой фильм, иллюстрируя, не иллюстрируя, показывая, инсценируя. А Данте это очень сложно. А я обратила внимание на три пророчества, которые были даны Данте. Пророчества, предвидения, да, сделанные устами грешников. Почему создатели отобрали эти сцены? Меня очень мучил этот вопрос.
К сожалению, было пропущено несколько сцен, они не сохранились. Протяженность их составляет приблизительно 7 минут. Вы правы, действительно, это было снято в очень важное для Италии время, потому что самый последний кадр – это памятник Данте в Тренто, потому что это как раз был момент, когда Италия боролась за то, чтобы окончательно воссоединить свои земли, в том числе на севере, которые принадлежали Австрии. Это было время очень сильного национального подъема и национального единения. И фильм, конечно, поддерживался многочисленными институциями, такие как общество Данте Алигьери. И не следует забывать о том, что поскольку Данте Алигьери был отцом общенационального языка, это тоже имело большое значение. И поскольку, как вы знаете, в Италии разговаривают все равно, разговорный язык – это много разных диалектов, то именно немой фильм, который создан по Данте, имел вновь вот такое национальное объединяющее значение. Надо сказать, что первый показ этого фильма состоялся в присутствии Виктории Эммануэла III, короля итальянского, и его супруги Маргариты, и как бы вдохновил на вступление Италии в Первую мировую войну. И вот это в конечном итоге и было причиной для того, чтобы мы сделали музыку именно такой, какой мы ее сделали. Когда Данте приходит снова на землю, выходит наверх, то, что вы слышите, это звуки войны. И после этого крик ребенка. И опять снова после этого дьявол. Звучит дьявол.
Муссолини.
Это очень важно, что мы ждем выхода из этого ада. И когда вы выходите оттуда, вы попадаете в другой ад. Это как бы выглядит как цитата из
Ницше.
Заканчивается божественная комедия Данте в электроакустической интерпретации итальянских музыкантов Фабио Чифериэлла Чарди, Алессандро Чиприани, Мауро Карди, Луиджи Чикарелли. Кроме них, в открытом уроке сегодня принимали участие московский композитор Владимир Тернопольский, директор Итальянского института культуры Адриана Дель Аста, учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк и ее ученики. Отдельное спасибо композитору Федору Сафронову, который помогал с переводом. Вела программа Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио», а посмотреть видеоверсию обсуждения в разделе «Свободные посещения» или на моей странице. Для вас «Свободная Россия».
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.